Алексей Шумилов. Деньги пахнут кровью. Пролог. Черная мгла ночи мягким покрывалом укутывала прозрачную сферическую крышу ресторана, переходящую в панорамное окно. Полная луна мертвенно-белым диском нависла над головой. Тусклый свет звезд еле пробивался сквозь бездонную тьму неба. За стеклом сияли огни мегаполиса, отражаясь пляшущими бликами рекламы на стекле. За столом, подсвеченным теплым желтым светом, длинной тонкой лампы сидели двое. «Извини, Саша, я не могу тебе помочь». Стройный брюнет в темно-синем шерстяном костюме Эрменеджильдо Дзенья выпрямился. Столовые приборы звякнули о фарфор, подпирая истерзанный бифштекс, разбросанный рваными лохмотьями по тарелке. «Почему, Миша?» Седой, полноватый мужчина требовательно наклонился к собеседнику. Светло-серый пиджак Китон натянулся, облегая медвежью фигуру. Брюнет вытянул руку, оттягивая белоснежный манжет рубашки, и с намеком посмотрел на часы. Синий циферблат платиновых Patek Philippe Grand Complications сиял россыпью золотистых звездочек. 21:50, констатировал Михаил и решительно встал. «Извини, Саша, нет времени. Мне надо идти». «Скурвился ты, Миша, зажрался». «Горько», — сказал Седой. «Часы за 300 косарей евро нацепил. Пиджак десяток тыщенок стоит. Продал ты меня. Разменял на баксы сраные». «Хм, ты тоже не на помойке одеваешься», — усмехнулся черноволосый. «Ладно, уделю тебе еще 10 минут ради нашей дружбы». Он мягко опустился на стул. «У тебя нет шансов, Саня», — проникновенно сказал брюнет. «Слишком большой кусок ты себе оторвал. Против тебя играют губернатор, братва, погоны и даже...» Назидательно вытянутый палец брюнета взлетел вверх. «Люди на самом высоком уровне. Ты до сих пор думаешь, что это твоя фирма? Ошибаешься, она уже тебе не принадлежит. Все уже заранее обговорено и поделено. Ты даже не таракан, а ничтожная песчинка на пути в бульдозера. Извини, но я ничем помочь не могу. Отдай им альянса по-хорошему. Пожалей себя и своих близких. Денег у тебя все равно останется достаточно». «Пожалей себя и своих близких?» Седой засопел, стараясь удержать нарастающее бешенство. «Ах ты, сука!» Мощные руки вцепились в лацканы пиджака и вздернули Михаила вверх, заставив встать на цыпочки. «Дурак, ты чего, люди смотрят?» — забормотал перетрусивший брюнет. — «Отпусти!» К ним уже бежал взволнованный метродотель в белом смокинге. — «Господа, прошу вас, успокойтесь, у нас приличное заведение, перестаньте!» — зачастил он, остановившись рядом с мужчинами. — «Хорошо», — выдохнул Седой. Медвежьи лапы разжались, и брюнет с недовольным видом принялся отряхивать пиджак. — «Компанию никому не отдам», — сквозь зубы прошипел Александр. — «И не мечтайте! Я ее с нуля создавал не для того, чтобы ворам и уголовникам подарить. А если с моими что-то случится, я вас всех из-под земли достану. Понял?» «Понял», — вздохнул Михаил. «Ты сказал свое слово. Не говори потом, что я тебя не предупреждал». Брюнет резко развернулся. Каблуки туфеля Amadeo Testoni цвета морской волны из кожи аллигатора гулко застучали по керамограниту. «Понтовик хренов», — ухмыльнулся Седой, провожая взглядом удаляющегося Михаила. Брюнет вышел в холл, дождался сверкающего хромом лифта и доехал до первого этажа. Энергично пересек холл и вышел на улицу. Стеклянные двери бизнес-центра бесшумно закрылись за ним. Брюнет глубоко вдохнул воздух, наслаждаясь вечерней прохладой, и вытащил из черного кожаного футляра на поясе «Virtue Cancellation V». Михаил вздохнул, нажал кнопку с цифрой 3, увидел, что абонент взял трубку и поднес телефон к уху. «Привет, он безнадежен. Я пытался поговорить, что-то объяснить. Бесполезно», — печально констатировал брюнет. «Действуй, как считаешь нужным. Я умываю руки». Серый рейндж-ровер бесшумно вкатился на территорию СТО. Полный мужчина в синем комбинезоне, заляпанном жирными черными пятнами, вышел навстречу гостям, вытирая руки тряпкой. Водитель, крепкий парень в темно-синем костюме, обежал машину спереди, предупредительно открыл дверь и галантно подал руку, помогая выйти яркой блондинке лет 35. «Спасибо, Паша», — царственно сказала она, вкладывая ладошку в огромную пятерню. На запястье у дамочки ослепительно сверкал тонкий платиновый браслет-змейка. Красное приталенное платье от Армани плотно облегало эффектную фигуру. Лаковые бордовые туфли-лодочки подчеркивали узкие изящные лодыжки. И завершала ансамбль небольшая фетровая шляпка с прозрачными полями. Второй лысый широкоплечий мужчина в таком же костюме, как и водитель, не торопясь вылез из машины и стал позади женщины, поглядывая по сторонам. В автомобиле остался только ребенок лет 7, прижавший любопытную мордочку к стеклу. «Здравствуйте, Сергей», — обратилась блондинка к мужчине в комбинезоне. «Машина готова?»
«Конечно, Мария Александровна», — улыбнулся толстяк. «Все сделали в лучшем виде. Радиатор прочистили, свечи, масло и задние амортизаторы поменяли. Следы битума на заднем крыле убрали».
«Отлично», — надменно сказала женщина. «Я вам что-то должна?»
«Я отправил счет на мыло в бухгалтерии вашей компании, как всегда».
Угодливо улыбнулся толстяк. «Мне уже перезвонили и сказали, что в течение дня переведут деньги». «Отлично. Выгоните машину сюда, не хочу идти в ваш бокс. Там слишком грязно».
«Ун момент». Толстяк повернулся к ангару. «Серега! Серега, твою же мать!»
«Чего?»
Из помещения высунулся парень в серой спецовке.
«Рабу сними и бежевый «Лексус» сюда подгони. Ключи у меня в верхнем ящике стола».
«Сейчас».
Паренек исчез. Через минуту «Лексус ЛС» цвета кофе с молоком аккуратно выехал из бокса, остановившись недалеко от женщины. Паренек шустро выскочил из автомобиля и протянул брелок сигнализации и ключами хозяйки. «Спасибо», — величественно поблагодарила Мария Александровна, забирая ключи. Она повернулась к джипу и махнула рукой. Открылась дверца, и на землю выпрыгнул мальчик лет 7.
«Витя, садись в нашу машину», — приказала женщина.
«Ага, мам», — кивнул ребенок, открыл дверь и забрался на середину заднего сиденья. «Благодарю вас, ребята, можете быть свободны», — обратилась женщина к своим спутникам.
«Александр Николаевич сказал, чтобы мы вас сопровождали», — набычился лысый. Водитель согласно кивнул.
«Я к родителям в Антоновку еду на пару дней. Там коттеджный городок с вооруженной охраной. И у предков на воротах сидит такой же амбал с помповым ружьем. Чего бояться?»
«В доме лишних мест нет. Но если решите остаться, то выделю вам уголок в сарае. Погода летняя. Спать почти на природе будете. Старые матрасы выделю. Хотите?» — иронично спросила женщина.
«Мы вас все равно до дома довезем», — хмуро буркнул широкоплечий. «Шеф сказал сопровождать, значит, надо сопровождать. А будете уезжать, обязательно позвоните. Приедем, заберем».
«Хорошо», — горестно вздохнула Мария Александровна, театрально закатив глаза. «Поехали». Женщина села в машину, автомобиль затрясся и тронулся, медленно выезжая за ворота СТО. За ним покатил рейндж-ровер с двумя охранниками. Когда машины покинули двор, выражение лица толстяка изменилось. Приветливая улыбка сменилась торжествующим злобным оскалом.
«Вот ты да выделывала, стерва! До встречи в аду!»
Черная обугленная машина догорала, испуская в воздух чадящий дым. Умирающие языки пламени бессильно дергались в последней попытке обрести новую жизнь. Вокруг смятого в лепешку «Лексуса», сброшенного с дороги, суетились пожарные, заливая остатки огня хлопьями пены. Рядом на обочине стояла машина с резервуаром, от которой змеился брезентовый рукав. Седой полный мужчина, похожий на медведя, стоял и смотрел на догорающую машину. Сутулившийся человек с постаревшим, осунувшимся лицом, перекошенным страдальческой гримасой, ничем не напоминал еще недавно уверенного в себе холеного бизнесмена.
«Александр Николаевич, пойдемте. Ваших уже в морг увезли. Вам надо успокоиться, поспать».
Осторожно тронул Седова за плечо здоровенный лысый бугай под 2 метра ростом. Седой резко развернулся к здоровяку. Покрасневшие глаза с полопавшимися капиллярами уставились на телохранителя.
«Поспать?» — зашипел он.
Одинокая слеза медленно выкатилась из уголка глаза и, оставляя прозрачную дорожку, поползла по щеке. Здоровенная лапа схватила амбала за шею. «Маши с сыном больше нет!» Прерывающимся голосом прохрипел Седой. «Понимаешь, их больше нет. Нет, черт подери. Витька, ему же 8 всего было. Жить бы и жить!» Телохранитель, потупившись, молчал. Александр Николаевич стиснул зубы, заглушая рыдание. Кадык дернулся, проглатывая подступивший ком. Коммерсант отпустил начальника охраны, трясущейся рукой схватился за ворот и с силой рванул его. Треск рвущейся ткани, отлетевшая в сторону пуговица, заставили Бритоголового стыдливо опустить глаза в землю. «Где эти уроды, которые с ними были? Зови их сюда быстро!» — приказал бизнесмен, через минуту справившись с чувствами. «Секунду, шеф!» — кивнул лысый. Здоровяк развернулся и шустро потопал к серому рейндж-ровер, стоявшему рядом с BMW 7 серии, сверкающему полированными угольно-черными боками. Добравшись до джипа, Бритоголовый постучал по стеклу водителя и, когда оно поехало вниз, произнес: «Быстро из машины, шеф зовет». Дверцы джипа распахнулись. На асфальт выбрались 2 сконфуженных парня. Нехотя, еле передвигая ноги, они приблизились к Седому. «Как это произошло?» — глухо спросил Александр Николаевич, повернувшись к залитому пеной обгоревшему остову машины. «Не знаю, шеф», — виновато пробасил телохранитель. «Мария Александровна Лексус забрала из СТО. Мы выехали, и вот на полдороги попробовала перестроиться, обогнать фуру, не справилась с управлением, слетела с трассы, ударилась о дерево и взорвалась. Похоже, что-то с машиной неладно было. Она хорошо водит», — добавил второй. «А вы где были?» Бизнесмен злобно посмотрел на охранников. «Мы за ней ехали», — буркнул широкоплечий Паша. «В свою машину она нам садиться не разрешает. То есть не разрешала», — поправился охранник. «Говорила, что мы ее раздражаем». «Из СТО, говорите, машину забрала?» Задумчиво пробормотал коммерсант и резко развернулся.